Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. То, о чем я хочу рассказать в своем рассказе, знают все, и со многими это происходило в годы своей юности. Только признаться в этом не все хотят или просто стесняются, и иногда в привратных беседах или на вечеринках выдают свои воспоминания как за чьи-то и наблюдают, как на это прореагируют другие. А многие, просто открыв рот, чтоб рассказать об этом, тут же закрывают его на полуслове и отходят в сторону. Хотя это самая обыкновенная жизненная ситуация, и с ней многие сталкиваются и живут вполне нормально. И это их не тяготит и не стесняет в общении. А многие просто молчат, делая из этого великую тайну своей жизни. Я хочу рассказать свою историю. Было мне тогда лет около 10. Жили мы с родителями в небольшой деревне на берегу большого озера. Наш дом выходил огородом как раз на это озеро. И я часто прямо по дорожкам между грядок бегал купаться. Напротив, через улицу был широкий проулок и выход на МТМ, куда каждое утро уходил на работу мои родители, отец и мама. Отец работал механизатором на тракторе, а мама работала на ферме, которая располагалась за МТМ. Домой они возвращались поздно под вечер, и я целыми днями был предоставлен сам себе. У одного мальчика из класса я выменял свой складешок на карты с полуобнаженными девушками и в свободное время разглядывал их. Карты были старые и сильно потертые, да и в колоде их было почти половина. Но в те годы это было большой редкостью. И я был счастлив, что у меня есть хоть небольшая часть. Работы на день мне давали не так много, и я находил всегда время, чтоб спрятаться в доме или на чердаке и, раздевшись, рассматривать карты с полуобнаженными девушками. И тискать в руках свои крошечные шарики и маленький, еще лысый писюн. Он постоянно от моих тисканий возбуждался и торчал. И мне было приятно. Это было мое самое любимое развлечение. Когда я был один и строго держал все это в тайне, а карты перед приходом родителей складывал в железную коробку из-под леденцов и зарывал в укромное место. Вечером приходили родители, и я докладывал о том, что сделал. Они хвалили меня и давали задания на следующий день. И я уже лежа в кровати и засунув свои руки в трусы, думал, как и что буду делать завтра. Единственный друг, который был у меня в то время, да и сейчас тоже мы с ним часто встречаемся, это Димка. Он был старше меня на 2 года. А жил он через дорогу в 2 десятка метров от меня, и наши отцы работали вместе, и мы с ним часто относили им еду или воду в поле. Так и сдружились. Произошло это в середине лета. Стояла жара, и единственное спасение от нее было на озере. Сделав часть дел, я решил пойти на озеро и прихватил с собой свою тайную баночку с картами. Озеро напротив нашего огорода, и влево, и вправо от него было все в камышах. И только узкий проход по дощатому настилу, мосткам, соединял открытую воду с берегом. Идти по нему было всего 20 метров. К мосткам были привязаны 2 лодки, на которых часто ловили рыбу и ставили сети по вечерам мой отец и Димкин отец. Я залез в лодку и, оглядевшись, что кругом нет никого, разложил карты и стал рассматривать. При этом, достав свой писюн, и тискал его и перебирал свои яички, которые выскальзывали при сжатии, и я снова пытался их удержать пальцами. Это было так приятно, и такие чувства охватывали меня в те мгновения, что я совсем забыл про осторожность. Лишь иногда бросал косой взгляд на пустые мостки. Мой друг Димка долго кричал и звал меня, чтоб идти купаться. Но не докричавшись, пошел на озеро и, заметив меня сидящим в лодке и склонившим голову, решил незаметно подкрастись и напугать. Он, осторожно ступая по мосткам, подошел так близко, что увидел, чем я занимался, и карты, и на мгновение замер. Скрипнула доска, и я встрепенулся и был ошарашен. Димка стоял в двух шагах от меня и широко открытыми глазами смотрел на мой торчащий писюн и руки, которые еще продолжали медленно двигаться вдоль него. «Ты что делаешь?» — спросил он еле слышно. «А ты чего меня напугал?» Вопросом на вопрос ответил я. «Я тебя звал. Звал. А ты не отзывался, и я подумал, что ты на озере, вот и пришел сюда», — объяснил Димка. Я не знал, что сказать и как объяснить, что я делал. Мне было стыдно, но больше всего я боялся, что он расскажет об этом всем и меня засмеют и в школе, и на улице. А хуже всего, если донесется до родителей. «Дим, а ты никому не расскажешь?» — спросил я еле слышно. «Ладно, не ссы, покажи, что там у тебя», — ответил он. Я взял карты и протянул ему, а сам в это время как мог незаметно спрятал свой писюн в трусы. Димка спрыгнул в лодку и сел напротив меня и, взяв мои карты, стал их рассматривать. Минуты через три я увидел, как в его трусах что-то стало увеличиваться, и вскоре из одной штанины показалась набухшая головка. Димка посмотрел на меня, а потом на свои трусы и сказал: «Пойдем, окунемся, а то жарко и первый». Стянув свои трусы, голышом прыгнул с лодки прямо в воду. Я тоже последовал за ним. Так мы немного поплавали и снова вылезли на мостки и залезли в свою лодку. У Димки уже ничего не торчало. То же самое. И у меня. «Дай посмотреть. А то я не все разглядел», — снова спросил Димка. Я подал ему карты и ждал, что он скажет дальше. Димка сел прямо голой попой на перекладину и стал разглядывать остальные карты с полуголыми девушками. Я сел напротив и тоже голый и стал ждать, что он ответит на мой вопрос. Мне не хотелось, чтоб об этом кто-то узнал. Когда Димка просмотрел все карты и протянул их мне, то я увидел, как его писюн снова встал и торчал вертикально головкой вверх. У меня тоже начал подниматься, и я хотел снова лезть в воду. Но тут Димка взял свой в руку и стал делать такие же движения, как и я, сидя в лодке несколько минут назад. Я внимательно следил за его движениями и как его яички в такт движением то подлетали вверх, то опускались вниз. Они просто болтались из стороны в сторону. И это было так смешно, что я рассмеялся. «Ты чего?» — вдруг спросил Димка. «Они у тебя так смешно болтаются, что мне показалось, что они сейчас оторвутся и упадут в лодку», — сказал я Димке про его яйца. Он посмотрел на себя и на меня и, опустив свой членик, схватился за мой, и мы так вдвоем рухнули из качающейся лодки в воду. После этого, когда мы вылезли на мостки, все пошло как-то само собой. И мы еще около часа рассматривали карты и дергали свои писюны. Когда я увидел, как у Димки писюн напрягся и стал содрогаться, а из него выплеснулась струйка белой жидкости, похожей на сопли, я удивился и спросил: «Что это?» «Это сперма, и у тебя такая же будет, когда тебе будет столько же, сколько и мне», — объяснил он. «А это больно?» — спросил я. «Нет, это очень приятно и офигенно», — объяснил Димка. Мы снова рассмеялись. И я сказал, что мне еще воду нужно с озера на полевку таскать. Собрав карты и уложив их в коробочку, мы стали одеваться, одежды-то было всего одни трусы и те мокрые. Димка посмотрел на меня и спросил: «А тебе слабо вот так воду таскать?» если ты мне тоже поможешь. То нет, ответил я. Мы прошли по огороду и взяли ведра. Димка посмотрел на меня, и я снял трусы. В течение целого часа мы носили воду в бочку ведрами, делая небольшие перерывы, и я все это время был голый и без трусов, и мне это понравилось. Что уже после нескольких таких походов с ведром до озера и обратно. Мой член снова встал и уже покачивался в такт моим шагам. У Димки тоже вскоре встал и, оттопырив одну штанину, пытался показаться наружу. Димка поставил ведро и, поправив свой писюн, снова одел трусы и пошел дальше. Только теперь у него довольно далеко вперед оттопыривались трусы. И мне стало снова смешно. Димка обиделся и ушел. После этого случая я не спал всю ночь и думал о Димке, и чтоб он не проболтался никому. Встретились мы с ним на другой день. И он попросил меня больше не смеяться над ним. Я пообещал, и мы помирились. Дальше все пошло как обычно. Я сделал часть дел, и мне помог Димка при условии, что я буду голый. Я с радостью согласился. Один я всегда все дома делал голым. Так было легче и необычно как-то. А тут при друге было еще необычнее. Потом мы смотрели карты и мучили свои писюны и яички. Потом купались. И снова я бегал голый за водой на озеро. А Димка помогал мне и смотрел по сторонам, чтоб нас никто не застукал. Так прошла неделя. Другая, и мы уже не могли друг без друга. Нам было так интересно вместе. И кто только оказывался свободен, сразу бежал к другому. И уже вместе мы скрывались обычно у меня дома или на озере. За это время я постоянно что-то придумывал и предлагал сделать вместе. Но иногда Димка соглашался, а иногда только на условиях, что я все это буду делать голым. И помогал мне. Мы таскали воду, ходили в магазин, прибирались и помогали по хозяйству, и я несколько раз помогал Димке в его доме и тоже был без одежды. Хотя и дом был мне мало знаком. В лесу появились грибы, и родители нам наказали к вечеру набрать. Делать было нечего, и мы, взяв корзины, побрели в лес. Грибов было хоть и не так много, но мы набрали по корзине. И проходя обратно по лесной дороге, Димка вдруг спросил меня: «А тебе слабо до дома? Голяком пройти?» Конечно, этот вопрос застал меня врасплох. И я не знал, что ответить. По лесу пройти было нетрудно. А вот когда дома по деревне. Ведь было светло. И я даже ночью бы на это не решился. Видя мои сомнения, Димка сказал: «Ладно, до дома не надо. Но до края леса слабо». Это вызвало облегчение. И я поставил корзину и стал раздеваться. Как только я снял все и остался только в сандалях, то Димка добавил: «Обувь можешь не снимать, а то ноги поранишь». Я сложил одежду в корзину поверх грибов. И мы пошли в сторону дома. Кругом не было ни души, и нам не составило особого труда пройти этот километр незамеченными. Перед выходом из леса я оделся, и мы пошли, уже весело разговаривая и смеясь. Дальше до дома. Это приключение отложило свой отпечаток на мое сознание. И мне захотелось попробовать еще. И уже через 2 дня я сам позвал Димку в дальний лес за грибами. Идти туда было около 2 километров по полю и по мелким лескам. Старики туда не ходили, было далеко, а родители были целыми днями на работе. И если удавалось взять летом выходной, то успевали хоть что-то поделать дома. Димка сначала сказал, что не хочется переться в такую даль. А потом как его током дернуло: «Если ты туда пойдешь голяком, то я согласен». Я видел, как его глаза светились. И он ждал моего согласия. И я не хотел его огорчать и тут же согласился. Мы взяли корзины и пошли по деревне до первого лесочка. Там нашли небольшую ямку, и немного углубив ее, спрятали мою одежду и сверху присыпали листвой и ветками. А потом еще и потоптались. Это было мое первое такое серьезное испытание, которое я сам хотел сделать больше, чем меня на это подбивал Димка. Взяв корзины, мы пошли по полевой дороге от одного лесочка до другого, постоянно оглядываясь назад и прислушиваясь, не едет ли кто. Кругом было тихо, и лишь где-то далеко был слышен гул тракторов. Слева и справа от нас росла кукуруза, и в случае чего я мог вполне незаметно лечь в нее, и меня никто бы не заметил. Но это нам не понадобилось. По дороге мы разговаривали, и я часто как-то по привычке держал себя за свой писюн, и когда вспоминал, что со мной рядом Димка, и он не делает этого, тут же отпускал его, и он продолжал торчать, покачиваясь при каждом шаге. Так мы добрались до леса и стали искать грибы. Мне приходилось еще отмахиваться от назойливых комаров и оводов. И когда Димка набрал полную корзину, то у меня было чуть больше половины. Я думал, что он сядет и подождет меня. Но Димка поставил свою корзину и стал помогать мне, и вскоре мы уже с полными корзинами устало плелись обратно. Я был благодарен ему, что он помог мне и поступил как настоящий друг, и с того момента был готов к тому, чтоб выполнить любую его прихоть, но сказать об этом как-то не решился. Без труда мы дошли до того лесочка и, откопав мою одежду, вернулись домой. Весь вечер и ночь я вспоминал это приключение и готов был повторить его снова и снова. Воспоминания свободы и острота ощущений переплелись воедино и не давали мне покоя. Это было так здорово и необычно, что я даже не помню, как уснул и вообще спал ли я тогда после этого похода в лес голышом. Возобновить его мне предложил Димка через 2 недели. Как раз после дождя. Дорога была непролазная грязь, и в лес вряд ли кто такую даль решился бы идти. Да и следы на дороге было хорошо видно. Мы надели резиновые сапоги и отправились с корзинами за грибами. Я снова спрятал одежду в том же лесу и дальше шел голый. Это было условие Димки, и я с радостью на него согласился. Ноги постепенно собирали на сапоги грязь, и приходилось останавливаться и соскабливать лишнее. Некоторая грязь отлетала сзади и прилипала к ногам, забрызгивая их выше сапог чуть ли не до самых ягодиц. Еще ко всему этому я поскользнулся и, не устояв на ногах, сел попой прямо в лужу. Дальше уже соблюдать чистоту и осторожность не было смысла. И я шел прямо, не разбирая дороги. Временами я осматривал себя и убеждался, что моя нижняя часть до пояса постепенно превращалась в сплошные ошметки грязи. Но раз уж я не поберегся один раз, то без отсутствия воды мне не отмыть ни одно пятно, ни полностью все ноги. Немного стерев большую грязь, мы стали искать грибы и заходили все глубже в лес. После дождя их было мало и приходилось обходить большую часть леса. Ощущение свежести и легкой прохлады, обволакивающей мое обнаженное тело, мешало мне сосредоточиться на поиске грибов. Уже ближе к обеду мы снова вышли из леса и пошли до дома, возле лесочка, где была моя одежда. Я остановился и посмотрел на себя. «Чё смотришь? Одевайся, грязнуля. Или так пойдешь?» — спросил Димка. «А чего делать-то?» — спросил я. «Ну, если оденешься, то придется потом грязь отстирывать или объяснять, почему у тебя трусы в грязи», — сказал Димка. Этого мне не хотелось, и я не знал, как поступить. Соблазн пройти до дома голым мне не давал покоя. Но как тащиться с одеждой и корзиной грибов по всем кустам и канавам, я не знал. Снова выручил Димка. «Если так пойдешь, то одежду сохранишь. Но вот как домой попадешь. Я не знаю, сказал Димка. Я достал одежду и, не зная, что с ней делать, стоял и держал ее в руках. Ты вдоль берега за огородами смог бы до своего дома пройти? Спросил Димка. Думаю, смог бы. Но как корзина, ответил я. Ладно, я тебе помогу. Давай свою корзину. И Димка взял корзину с моими грибами и одеждой и пошел вперед. Я тебя дома буду ждать, ответил он и стал удаляться. Я остался один и совсем голый и весь в грязи. Собравшись с духом, я обдумал, где мне лучше пройти и поплелся за Димкой. Он был уже далеко и шел по открытой местности. Мне пришлось немного обойти поле и прижимаясь к зарослям бурьяна и прячась в небольших канавах. Не спеша пробираться к озеру. А там в камышах было спрятаться гораздо проще. Так я постепенно добрался до своего огорода и вошел во двор, где увидел сидящего на ступеньках крыльца Димку. «Ну что, живой?» — спросил он, улыбаясь и разглядывая меня. «Живой», — весело ответил я и сел рядом. Потом я отмылся и вечером получил массу слов благодарности от родителей за собранные грибы и пообещал, что если нужно будет, то схожу еще. Так до начала учебного года мы с Димкой еще много раз ходили в лес и несколько раз я возвращался домой весь в грязи и без одежды. Мне это нравилось, и я иногда сам специально падал и морался. Димка, конечно, не догадывался и сердился. Ведь на обратном пути ему приходилось почти с километр тащить две полных корзины грибов одному. Но потом, когда мы сидели и рассматривали карты, то я иногда выполнял его хоть и простые, но необычные просьбы и теребил свой писюн. И иногда его. И это ему нравилось. Да и мне тоже. Особенно, когда мне удавалось из его писюна выжать капли мутновато-белой жидкости. Так закончились каникулы. И началась учеба. Год тянулся очень долго. И я никак не мог дождаться очередного лета и каникул. Чтоб снова что-то делать такое. Ну вы меня понимаете. Очередные каникулы начались и прошли почти так же, как и предыдущие. Лишь с небольшим дополнением, мы с Димкой иногда уходили уже в конце лета на кукурузное поле. Оно находилось за деревней и протянулось в одну сторону почти на 3 километра и до леса на 2 с хвостиком, забравшись на середину поля возле одного из небольших лесочков. Мы, раздевшись, долго с ним бродили по нему голышом и, рассматривая карты, дрочили писюны себе и друг другу. Димке нравилось, когда я ему дрочил до выделения спермы. И он аж от удовольствия закрывал глаза. У меня же пока ничего не выплескивалось. И я получал от этого лишь приятные ощущения. Мы дали клятву друг другу, что про нашу тайну никто не узнает. И не нарушили ее и по сей день. Так прошло еще одно лето. И началась зима, и каждый раз, когда я ложился спать, я вспоминал все, что было. И думал, что же такое сделать в следующие каникулы и как появлялась новая идея. Я на другой же день об этом говорил Димке. У него тоже были разные идеи. Но все они касались только меня. Сам Димка не очень-то любил рисковать, чтоб случайно быть кем-то замеченным. А мне это нравилось, и я не понимал всей опасности того, что я делал. Когда наступало лето, то некоторые из них сами устранялись по ряду причин, а новые появлялись, и это нас толкало на разные авантюры. Очередные каникулы начались с новых похождений и приключений. Мы сразу стали искать причины для родителей и уходить в лес хоть зачем. Но только подальше от дома. Там я снимал с себя всю одежду и дальше мы уже шли. Совсем забыв про осторожность и предусмотрительность. Так однажды я чуть не остался без своих штанов и рубашки. которые оставил на опушке леса в кустах. А когда вернулись к ним, спустя несколько часов, то рядом с кустами все поле было вспахано. Еще бы с полметра, и моя одежда была бы вся разорвана плугом и зарыта под землю, но мне повезло. И это было первое предупреждение об осторожности. Но азарт был превыше всего. И я даже не подумал об этом. Это произошло в августе. Мы с Димкой прошли через кукурузное поле и, сняв с себя одежду, оставили ее на опушке в кустах шиповника. Это колючий кустарник, и туда без нужды никто не полезет. Да и от края было далеко. Мы долго бродили с одного края поля на другой и уже по несколько раз дрочили друг другу. У меня тогда впервые вылетели капли спермы. И я был на седьмом небе от счастья. Димка звал меня вернуться. Но мне хотелось пройти все поле от края и до конца в другом направлении. И он согласился со мной. Вдалеке работали трактора. Но это нас не насторожило, и мы продолжали бродить, держась за свои торчащие писюны. Кукуруза была выше нас на полметра. И мы ходили по ней, как по джунглям. И это было необычно и своеобразно. Кроме кукурузного поля и у меня дома, Димка больше нигде не соглашался раздеваться. Теперь уже я его уговаривал сходить на поле, и он как-то соглашался. Почему, я даже и не знаю, и не спрашивал. Просто тогда мы об этом как-то не думали, нам это нравилось и все. Вдруг впереди мы услышали шум трактора и лязганье бортов тракторной телеги и замерли. Трактор проехал совсем где-то рядом и стал удаляться. Мы осторожно пошли на шум и вскоре увидели просвет. А когда подошли ближе, то впереди увидели полосу метров 50 скошенной кукурузы и испугались. Мы осторожно стали осматриваться по сторонам и увидели, справа от нас вдалеке шел в нашу сторону комбайн и косил кукурузу. К нему подъезжали одна машина за другой и, загрузившись силосом, уезжали, а их место занимали другие машины, и вся эта колонна приближалась к нам. Поле было огромное, и за 5 минут его не пробежать обратно к одежде, и мы, переглянувшись, кинулись в обратный путь. Шум постепенно стал исчезать. А когда через час мы вышли на опушку поля, где в лесу была спрятана наша одежда, то испугались еще больше. В 20 метрах от леса стояли на скошенном поле несколько тракторов. И среди них был мой и Димкин отцы. Они начали косить кукурузу и возить ее на силосование. Нас от леса в этом месте разделяло не 50 метров, а больше сотни. Трактора и машины ходили по этому краю вдоль леса туда и обратно. И каждый раз нас все дальше и дальше оттесняя к середине поля. Нам приходилось скрываться в кукурузе, отходя назад. И мы не могли найти выхода, и тут Димка окрикнул меня. «Пойдем на тот угол». «Зачем?» — спросил я. «Там у нас будет больше возможности, чтоб пробежать до леса, когда трактора развернутся на углу и пойдут обратно», — объяснил он. Я подумал и согласился. Мы добрались до угла и стали выжидать. Но у нас никак не получалось. Если одни трактора, развернувшись, удалялись от нас, то другие с другой стороны наоборот приближались и все дальше оттесняли нас от леса. Но нам повезло, и одна колонна остановилась, так как не было машин, чтоб вываливать кукурузу, и мы, выждав момент, бросились как два загнанных зайца через открытое поле. Нас было хорошо видно, если бы кто-то в этот момент появился, хотя бы вдалеке. Но этого не произошло. Когда мы вбежали в лес, то еле дышали, а сердце готово было выскочить наружу. О том, что там у нас творится с писюнами, мы и не думали. Хотя там и смотреть-то было не на что. От испуга все сжалось и сморщилось и еле выглядывало из-за вздувающихся и сжимающихся животиков. По лесу мы добрались до одежды и без проблем оделись и вернулись домой. После этого случая я не мог больше уговорить Димку раздеться в лесу и даже на озере или на поле. В следующем году. Иногда он делал это и то только у меня дома или на сеновале. Я же после того, как испытал сильный испуг, наоборот стал искать для себя более рискованных ситуаций и в следующие каникулы сам предлагал Димке, где мне раздеться, и он понял, что я от него не отстану и стал мне предлагать то там раздеться, то там, а иногда просто забирал мою одежду и уносил домой, бросив ее в огород через забор. Я долго бродил и потом возвращался домой. Уставший, но счастливый. Мне тогда шел уже 15-й год. А Димка перешел в 10-й класс и учился в соседней деревне. Осенью я иногда его ходил встречать, оставив одежду дома или в лесу. И мы вместе возвращались. Хотя мне часто приходилось прятаться, так как он иногда шел со своими одноклассниками. Среди них из нашей деревни было трое парней и две девчонки. Видя меня издалека, он тайно мне махал мне, чтоб я сматывался. Весной Димка окончил школу и уехал поступать в город, в техникум. Он успешно сдал экзамены и вернулся, чтоб собраться и уже уехать до следующего лета. Я оставался один. Я пришел к нему в гости и спросил: «Дим, а когда ты приедешь?» Он посмотрел на меня и сказал: «Ладно, Серый, не унывай, к лету вернусь на каникулы». Мы еще несколько дней ходили вместе купаться и даже один раз за грибами. А потом он вдруг подошел и говорит: «Я несколько лет хотел тебе сказать, но боялся, что ты не согласишься. Почему ты так обо мне думаешь?» — ответил я. «Ну тогда без обид. Договорились?» — спросил он. Я пожал ему руку и сказал, что договорились. Мы вышли во двор, и он мне тихо, чтоб нас не услышал никто из его домашних, стал рассказывать. Ему завтра нужно было уезжать, и все собирали его на учебу. Хотя до города было чуть больше 100 километров, и если что, то можно было в любое время приехать и взять, что забыл. Но зарплаты в селе были не очень-то большие, что кататься туда-сюда. Мы отошли в сторону, и Димка говорит: «Ты лесное озеро знаешь?» «Да», — ответил я. «Это озеро от нас находилось в 7 или 10 километрах. Смотря какой дорогой идти. Ты бы смог оттуда вернуться голый?» — спросил он. И все улыбнувшись, ответил я. «Ну да», — смущенно ответил он. «Это же просто ерунда», — сказал я ему. «Если ты скажешь, то я и больше смогу пройти», — ответил я и понял, что наших приключений Димке не будет хватать, и чтоб как-то угодить другу, сам предложил ему проделать это прямо сегодня. «А хочешь, я прямо сейчас это сделаю. Ради нашей дружбы? Но мне завтра уезжать», — растерялся Димка. «Ну и что? Успеем еще», — ответил я. А Димка забежал в дом и сказал, что мы отлучимся на недолго. Он выкатил свой велосипед, и мы выехали за деревню. Дорога была сухая, и мы легко катили по одной колее, удаляясь все дальше и дальше. До озера мы доехали за час с небольшим и найдя укромное место. Наверное, тогда в последний раз Димка согласился раздеться, и мы долго дрочили друг другу и обрызгали я его, а он меня спермой. Потом купались в озере и снова дрочили. Спустя примерно час Димка сказал, что ему пора возвращаться.